хотелось сегодня поделиться одной очень важной мыслью. Ну, я так для себя взял, что для меня эта мысль ценная и важная. И хотел этой мыслью поделиться с вами. В Евангелии Матфея, в 12 главе, с 34 стиха, я буду читать как бы со второй половины 34 стиха. Иисус Христос отметил очень одну интересную мысль. Написано так. «Ибо от избытка сердца говорят уста, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Я бы сегодня хотел поговорить на такую тему: речь христианина или речь возрожденного христианина. Ну и как бы хотелось обобщить эту тему, больше как бы не на речь объяснять внимание, а хотел бы на эту тему порассуждать с другой стороны. То есть Иисус Христос, Он отметил, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. То есть, что хотел сказать Иисус Христос вот этим примером? Он хотел сказать, что есть добрый человек, а есть злой человек. Знаете, вот посмотреть сейчас, я вот на вас всех смотрю, а вы на меня. И, наверное, ну мне бы сейчас, если бы я таким вопросом, вот интересно найти, посмотреть, кто здесь из злых людей сидит. Есть здесь злые или нет, или все добрые? Вот как узнать? Знаете, человек, он где-то в жизни научился играть такого актера. Улыбаться научился. Когда надо, говорить научился. То есть, где-то очень трудно узнать вообще, какой человек. Добрый или злой? Хороший или плохой? Вот как узнать? Иногда подходит молодежь и говорит, вот как узнать? Хочется как-то по жизни пойти с добрым человеком. А как узнать, добрый или злой? А вот как узнать? А Христос говорит, очень просто. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой из злого выносит злой. А чем выносит, как выносит, а что это за сокровище, где оно скрыто? Оказывается, сокровище – это внутренний мир человека. Это внутренняя красота человека. Это то, чем наполнен человек. Это сокровище. Это драгоценность. А как узнать, какая драгоценность? Оказывается, человек посредством своего слова, он из своего сокровища выносит. Словами выносит. То есть, он словами показывает свое сокровище. Он словами показывает свой внутренний мир. И если человек добрый, и у него доброе сокровище, то он добрыми словами это и вынесет. Он это и покажет. Поговоришь с человеком немного, и все станет понятно. А злой человек, когда попадет в какие-то ситуации, он вынесет из своего сокровища злое. И вот Христос говорит, что оказывается, вообще речь возрожденного христианина, она должна быть доброй, хорошей, правильной. И оказывается, человек сам себя может проверить, что я говорю, о чем я говорю, как я говорю. И может проверить сам себя, а вообще, какое мое сокровище? Какой я? Знаете, вообще в этих понятиях, о чем я сейчас сказал, есть свои рамки или границы. Есть граница. То есть какие-то параметры доброго или образ доброго, а есть какие-то параметры зло. То есть на все свои границы. И знаете, часто человек как-то хочет хоть чуть-чуть пройти в эти границы. Ну, когда надо. Надо быть добрым. Он как-то съежится, добрым будет. А есть обстоятельства, когда говорят, если будешь очень добрым, то тебя съедят. То есть нет, надо быть чуть-чуть каким? Недобрым или злым. Надо чуть разозлиться или крикнуть надо. Или где-то надо, ну, что-то такое, чтобы понять, что не подходите. То есть, получается, человек имеет свойство все-таки как-то, ну, и под те рамки подстраиваться, и под эти. Я помню, мы с семьей, с детьми поехали в гости. Нас пригласили в одну поездку в Германию, в гости всей семьей. Вообще мы, ну, не часто с семьей приходится ездить, ну, изредка получается. И вот нас пригласили, мы поехали в Германию, и там братья решили сделать нам экскурсию в один парк. Этот парк такой, за вход в этот парк за ребенка платишь 12 евро, а за взрослого 24. То есть ты за вход заплатил, и целый день в этом парке все бесплатно. Кушать сколько влезет кушать. Кофе пей, пирожное, мороженое кушай, качели. Вообще нам столько качель за целый день, что вообще мы за целый день, за 12 часов не обошли все качели. Это огромный такой парк. Ну, конечно, нам, взрослым, не до качель, мы общались. Ну, а дети на качелях катались вот целый день. И все в этом парке. Вот ты зашел один раз, заплатил за вход, а потом там все бесплатно в этом парке. Но условия вход в этот парк какие? Детей, взрослых не проверяют, но детей проверяют на рост. И стоит утенок с таким клювом. И ребенок должен пройти около этого утенка. И если ты под клюв проходишь, 12 евро. Не проходишь под клюв, 24 евро. Ну и один из моих сыновей, я это не видел. Ну как бы я не видел. Это потом уже немцы, ну братья немцы мне рассказали. Говорит, какой смышленый твой сынок. Один из сыновей, он говорит, смышленый. Он говорит, когда заходил, надо было билеты платить, он раз примерил, что он вообще под клюв не проходит, надо будет платить 24, он, говорит, съежился так, говорит, вот так стянулся, говорит, вроде все нормально, но прошел под клюв. Все, 12. Только 12 за него заплатили. Но потом была проблема. В этом парке одно из аттракционов — езда на картингах. Это спортивные машины. Езда на картингах. И там тоже утенок с клювом. И кто проходит под клюв, на картинге не едет. А кто не проходит, тот может ехать на картинге. И немцы говорят, и тут твой сын смышленность включил. Говорит, он когда подошел к клюву, вытянулся и под клюв не попал. То есть получается, при входе и при входе, и при картингах один и тот же клюв. Ну, под один попал, а под другой не попал. Ну, конечно, мне как-то чуть и неуютно было. Я потом ему сказал, зачем ты так делал? Нельзя же так делать, это нечестно. Он говорит, да, папа, с одной стороны, охота была твой бюджет приэкономить, когда съежился. А когда, говорит, на картингах, я же не знал, что там тоже клюв будет. А прокатиться охота была за рулем на спортивной машине. И он говорит, ну, так, ну, конечно, мы с ним побеседовали, он пообещал больше не съеживаться и не натягиваться. Но у человека есть такое свойство, когда надо, когда надо. Вот он надо в рамки доброго, он съежится и проходит. И вроде смотришь, какие все добрые, хорошенькие такие. Ну, а когда надо быть грозным, вообще он может сдвинуть брови и, ну, показать, что со мной шутки плохи. То есть не подумайте, что христианину можно сесть на голову где-то. Если что-то, то мы можем и постоять за себя. Ну вообще, братья и сестры, это неправильно. Это неправильно. Вообще-то, как бы человек не пробовал меняться, как бы вот в эти рамки тиснуться или в одни, или в другие, рано или поздно все равно же попадется. попадется, кто-то это заметит. И вот Иисус Христос, Он говорит, что каждый из нас может себя проверить. Вообще, какое у меня сокровище внутри? Доброе или злое? А как проверить? Это слово. Словом человек из доброго сокровища будет выносить доброе. Это слово. Мне как-то пришлось беседовать с одной сестричкой. Подошла побеседовать сестра, молодая сестричка. И говорит, я хотела бы побеседовать. Ну хорошо, мы начали беседовать. И вот она свой разговор начала примерно так. Ну так она начала говорить. Знаете, брат Ваня, у меня проблема. Это проблема. Я слушаю, ничего понять не могу. Думаю, что это за тип с короче какой-то. Вот смотришь, начала говорить, да вроде смотрю на вид, вроде нормальная. Вроде не скажешь ничего там, ни слюна нигде не течет по бороде, как у Давида когда-то. Вроде мышление нормальное, и внешность нормальная. Вот я ее слушал, хочу понять, что она хочет, что за проблема. Но я понял, что у нее проблема с каким-то типом и короче. Вот все время одно слово нормальное, и вот типа короче. Я потом говорю, стоп, давай мы остановимся. Попробуй сейчас рассказать мне, что ты хотела. Только без этих заполнителей. Не заполняй свою речь вот этими типами и корочами какими-то. Не заполняй. Вот попробуй говорить. Вот как есть. Знаете, она потела. Несколько раз начинала, потом опять пошли эти. Потом я говорю, не-не, стоп, назад. Давай сначала начинай. Она опять начинала несколько раз. Я смотрю, как человек мучается. То есть человек не научился говорить, чтобы свою речь не заполнять словами-заполнителями. Она уже за собой не замечает. Человек не знает, вот он разговаривает, у него пошел разговор, и автоматически этот разговор наполнился этими фразами. И скажу вам, мне недавно самому чуть-чуть было стыдно. Мне пришлось, поездка такая была по Дальнему Востоку недавно, и заканчивалась поездка тем, что в одном служении мне пришлось участвовать в собрании, и вместе со мной нас трех назначили говорить слово, но двое из братьев – это служителя из Совета Церквей. Два служителя, и я один должен был слово говорить. То есть я должен был первым говорить, а потом два брата из Совета Церквей должны были слово говорить. Ну и, конечно, я понимал, что я сильно разволновался, думаю, как-то с такими братьями участвовать, это трепетно очень. И когда я проповедовал, я в проповеди сказал 140 раз «братья и сестры». Но я этого не заметил. Это заметили подростки, сыновья служителя. Потом они дома служителю сказали, он прослушал запись и загинал пальцы. Посчитал точно. На следующий день, когда он меня провожал в аэропорт, а мы с ним ездили, у нас поездка была, мы несколько дней были по служению, он говорит, знаешь, я бы тебе хотел одно пожелание сказать. Я говорю, да, конечно, я рад. Он говорит, хорошая вчера проповедь была, нам всем понравилось. Но зачем ты 140 раз сказал, братья и сестры? Я на него смотрю, да думаю, да нет, что-то не то. Братья и сестры, оказывается, да. Можно вот так вот бесконечно заполнять свою речь. Братья и сестры. Казалось бы, да неплохая ж фраза, правда? Ну ведь хорошая ж фраза. А получается, если человек даже хорошую речь, хорошие фразы будет употреблять как заполнители в речи. Это же плохо. И вот он говорит, на собрании я вроде ничего не слышал. А когда подростки мне сказали, стал прослушивать повторно запись. И знаешь, так теряется смысл, так, тяжело слушать. Ты бесконечно несколько слов скажешь и опять эту фразу. Это буквально минут за 30 я говорил слово 140 раз. И я сидел потом в самолете, думая себе, вот это да. Как это так можно? И я удивлялся. Вообще-то в жизни есть один принцип. Как узнать человека? Оказывается, долго мучиться не надо. Добрый человек из доброго сокровища, он будет доброе выносить. А чем выносить? Да словами будет выносить. Вот пообщаться с человеком, поговорить с человеком. Я помню, когда я сделал предложение своей жене. Это было благовестие. То есть мы участвовали в благовестии, поездка была. Эта группа благовестия состояла из молодежи из разных церквей. То есть из двух областей сформировали группу благовестия. И мы целую неделю ездили, в служении участвовали. И вот в этом служении, окончательно понял, что надо делать предложение. И вот я подошел и так просто сделал предложение своей жене. И она говорит, хорошо, я помолюсь Богу, подумаю. И потом дам ответ. А когда? Я дам ответ. И все. И так спокойно. А потом, тогда мобильных телефонов не было. А потом мы опять где-то на служении встретились. И она стала мне задавать вопросы. Просто вопросы. Один, второй, третий, четвертый, пятый. И я не знал, а что это она мне вопросы задает? Вот задает вопросы, а мне надо на них отвечать. Сейчас-то я понял, что она поняла, как узнаешь человека? Вот кто он такой? Добрый или злой? Как узнать человека? Оказывается, просто. Да ты просто пообщайся. Позадавай друг другу какие-нибудь вопросы. Серьезные, на какую-нибудь серьезную тему. Пообщайся, позадавай. Я иногда провожу беседу с молодежью, начинаешь вопросы задавать. Задаешь вопросы, смотришь, молодежь молчит, не может ответить. Задаешь вопрос, не ответили. Задаешь вопрос, не ответили. Начинаешь простые вопросы задавать, не ответили. Я имею в виду по Библии. Все понятно. То есть люди, Библию очень-очень слабенько знают. То есть внутренность их, она не наполнена этим словом. У нас есть бабушка в собрании, 95 лет бабушке. Ты начинаешь говорить слово, я начинаю цитировать текст. Первое, второе слово сказал, смотрю на уста бабушки, она до конца доцитировала стих. Ты первое, второе слово сказал, а она устами сидит, негромко. Но она про себя до конца цитирует. Я удивлялся, я уже думаю, испытаю бабушку, вообще она много знает или нет. Я уже стал, много цитировать. Смотрю, все стихи, что начнешь, все цитирует. А почему? Человек этим наполнен. Это сокровище человека. Молодежь дорогая, я вот так переживаю сильно. Вообще, часто ли мы рассуждаем, а какое у нас сокровище? Доброе или плохое? Чем наполнено наше сердце? На второе, на что хотелось обратить внимание, на нашу речь, что есть не только слова-заполнители в нашей речи, в речи молодежи, но иногда есть слова с какой-то хитростью или слова с каким-то лукавством или с каким-то испытанием, какие-то подковыристые слова. Даже не знаю, как это, назвать эти слова. И вот бывает, мы разговариваем, и нам кажется так, что у нас очень развито чувство юмора. А это иногда не чувство юмора. Это иногда мы употребляем те слова, которые человека за что-то где-то задевают. То есть такие подковыристые слова с лукавством, какой-то с хитростью, с каким-то умыслом таким. Друзья, как иногда надо беречь себя, чтобы никого не высмеивать. чтобы ни над кем не подшучивать, чтобы ни в ком не унижать какие-то его внешние, может, недостатки. Я уже приводил на тихом часе пример о том, что мне пришлось беседовать с одной сестрой, которая 7 дней плакала. Плакала 7 дней и 7 ночей. Вот плачет и рыдает сестра, и нельзя ее успокоить. Папа попросил побеседовать. Я начал беседовать, и не могу понять, почему она плачет, в чем расстройство. Оказывается, кто-то из молодежи пошутил, что у нее губы большие. А потом кто-то один сказал, а через время еще кто-то добавил. А потом кто-то не в попад что-то опять сказал. И это так тяжело стало. И вот она плачет, и все. Почему меня Бог создал вот такой? Она говорит: папа, а можно ли операцию сделать, чтобы отрезать часть? Человек дошел до трудного состояния. А почему так? А потому что кто-то позволил себе пошутить. Кто-то позволил какую-то фразу с такой домесью лукавства. Вот сказали, подшутили. Ну, я не знаю, это нехорошее, наверное, слово. Нельзя, наверное, такое слово употреблять. Но говорят, подкололи. Ну, простите за это выражение. Но как это плохо. Как это плохо. Мы иногда не понимаем, что вот эти фразы, они наносят раны на душу человека. И чем это может закончиться? В одном собрании, в конце собрания, один мальчик-подросток подошел к одному брату, а у него в руке испандер. Братья, знаете, что такое испандер? Такой ручной. Испандер, а на этом испандере, механический испандер, там есть шкала давления. То есть там на шкале показано, сколько ты нажать можешь, то есть какая у тебя сила есть. И вот он подходит к старшему брату, подросток, и говорит брату: а вы бы могли нажать, сколько вы сможете нажать, как вы сможете нажать? Ну, брат посмотрел, он такой маленький, наивный такой, он думает, нажму. Взял этот эспандер, нажал. Когда он нажал, вдруг такой крик в молитвенном доме. Он как крикнет, аж подпрыгнет брат. Оказывается, это аппарат, который бьет током. Вот он, подросточек, еще не вырос. Оглавление Библии, наверное, еще не знает. А вот додуматься до того, чтобы к братьям подойти, к старшему брату, попробуй нажать, вот нажми. А как вы думаете, вот это слово, он такой, знаете, брат говорит, такой невинный вид сделал. Такой невинный подошел, а вы бы не могли нажать. Надо нажать, нажму. А как вы думаете, молодежь, вообще это нормально или нет? А что это за слова? Иногда, знаете, кажется, пошутили. Кажется, шуточку сделали. У нас в лагере позапрошлом году вообще, очень неприятная история случилась. И вообще эта история могла закончиться очень плохо. А начиналось все просто с небольшой шуточки. У нас брат, который фотографирует чрезвычайные ситуации в лагере, редкостные, делает моменты, запечатлевает. Кто где-то на собрании не так сидит, или кто-то где-то гуляет, после собрания, или спит во время собрания. Хороший такой брат, фотограф. Вот, он сфотографировал 2 молодых братьев, которые вели себя на собрании не совсем хорошо. И вот они решили ему отомстить. Этому фотографу. А как? Взяли, нашли где-то маску, резиновую маску с ужасным выражением лица. Знаете, что это такое или нет? То есть вы брали такие уже тоже маски, да, кто-то? Вот они взяли такую маску. У нас вечером всегда, когда заканчивается день, мы братьями собираемся в одном месте, все расходятся отдыхать, а мы делаем анализ дня и планируем на завтра, на утро. И вот мы с братьями стоим, попланировали, и этот брат-фотограф, он тоже с нами был. И вдруг подошли и позвали этого брата. А они что сделали? Они взяли, у нас в лесу лагерь, палатки стоят, и темно. И они взяли этого в маске, поставили между палатками и позвали фотографа так, чтобы он проходил около этих палаток. Ну и они хотели просто ему улыбнуться из этой маски, ну чтобы он больше никогда не фотографировал. Может, даже пожизненно забыл фотографировать. И вот они там стоят, и фотограф пошел, а потом что-то, наверное, или забыл, или что-то случилось, он развернулся и вернулся назад, а со фотографом шел я следом. Ну вы рано смеетесь. Но я на такой скорости шел по лагерю, что тот братик с маской не успел выскочить. А за мной шел брат пожилой, тоже пресвитер. И вот у него, ну он так больной немного на ноги, он так тяжело ходит. И сердце у него чуть-чуть больное. И вот эти братики не рассчитали, думали, что это фотограф. И вышли просто перед братом ночью вот в этой маске. Конечно, этому брату он очень сильно испугался. Ему стало плохо. У него случился сердечный приступ. Всю ночь он не мог уснуть. На утро ему было плохо. Конечно, мы нашли этих братьев. Эти братья покаялись. А вот этот сердечный приступ, это же не просто так. Молодежь, я стал беседовать с этими братьями, а братики молодые готовятся, один из них готовится крещение только принимать, один уже член церкви. И я говорю, как вы могли? Да, говорит, мы хотели пошутить. Да что это такое? Что это за шуточки? Да разве можно так? Иногда человек не думает, что вот это лукавство какое-то, или хитрость, или вот эти шуточки, какие они будут иметь последствия, чем оно закончится, вот что оно, к чему оно приведет, чем оно закончится. Братья и сестры, молодежь, как надо себя беречь, как надо бодрствовать, чтобы вот это все, оно было полностью искоренено из нашей жизни. Как это некрасиво и как это нехорошо. Когда христиане, они употребляют слова с примесью какого-то лукавства или хитрости. Как это нехорошо и плохо. Еще на что хотелось обратить внимание, я так для себя подметил, что часто наша христианская речь, она еще имеет одну примесь нехорошую. Эту нехорошую примесь в мире называют так, жаргон. Но это не христианское слово. Может, и нехорошо употреблять это слово. Но иногда в нашей речи мы сами не замечаем. Мы употребляем такие слова, которых смысл мы не знаем. Можем употреблять такие слова, за которые мы не знаем, что надо нести ответственность, что они несут с собой какой-то смысл, который может стоить тебе жизни. Мне приходилось одно время совершать служение в тюрьме, в зоне. Но эта зона, в этой тюрьме сидели, можно сказать, дети. Это малолетка. Зона, малолетняя зона, там сидели с 14 до 18 лет. В зоне было больше 200 человек. И мы где-то 2 года подряд, 2 раза в месяц ездили в эту зону совершать служение. И я, знаете, слушал, как между собой разговаривали эти заключенные. И я не понимал, я тогда не понимал, откуда они знают нашу христианскую речь между собой. Вот они употребляли много слов, те, которые употребляют христиане. Я думаю, кто им рассказал вот так говорить? Я потом думаю, да нет. Оказывается, не они христианские слова употребляют, а это христиане употребляют их слова. Приезжаем с братьями в один лагерь. Молодежный лагерь, братья уже, ну я самый молодой, братья постарше. Выходим из машины, подходит брат, молодой брат, из такого разгона, ну так, размахивает рукой и со всей силы дает руку брату-старцу. Как дал своей рукой, брата чуть-чуть аж так, ну, чуть аж повернулся, говорит: «Приветствую, братва!» Я так посмотрел, смотрю, братья головы позагинали, да вообще что это такое? Я потом говорю: «Слушай, да это некрасиво, да это слово вообще нельзя это». «Да нет, это ж братство наше, ну, я просто сокращенно». Я сократил, чтобы долго не говорить. Я, говорит, сократил. Да, говорю, да ты вообще очень много сократил. Братья, сестры, молодежь, если вообще порассуждать, сколько сокращенных слов мы иногда говорим. Я вот послушал иногда, стоят между собой братики, разговаривают. Да вообще бывает стыдно послушать, какая речь, какие слова, о чем говорят. В одной местности похоронили 17-летнего, можно сказать, мальчика, юношу. Почему похоронили? Он, ну, жизнь у него такая была. И в церкви, и не в церкви. Вот так вот, ну, как бы на серединке. И вот он своими, как бы, ребятами, с друзьями шел по городу. И вдруг они встретились еще с городскими какими-то ребятами. И этот околоцерковный мальчик, он сказал несколько фраз, высказал несколько фраз. И когда в той группе человек, который послушал эти фразы, он, ему стало плохо, он вытащил нож, и этот разговор закончился очень плохо для того, кто сказал эти фразы. Он сказал несколько фраз, не понимая, что он говорит, то есть где-то услышал, решил, ну, как говорят, так вот, ну, пригрузить кого-то этими фразами, а тот вытянул нож и на смерть. И вот брат рассказывает: стою у гроба, пришли вот молодежью на похорон, милое юное лицо, и жизнь закончилась. А причина? Несколько слов. Сказал всего несколько слов, и это стоило жизни. Братья и сестры, молодежь, слова наши слова, оказывается, нашими словами, наша речь, она открывает внутреннее наше сокровище. То есть мы речью выносим, что у нас внутри. Есть слова, которые человек может говорить. Ну, я в Малахии написано так: «Слова ваши предо мною дерзостны». Есть слова с дерзостью, когда человек может в адрес Бога, в адрес родителей, в адрес служителей, в адрес еще кого-то говорить нехорошие, дерзкие слова. В нашем объединении произошел очень неприятный случай. Очень неприятный случай. Был один молодой человек, который приезжал в лагерь постоянно. И, ну, когда он приезжал, мы как-то всегда были в напряжении, потому что он всегда привозил с собой проблемы. То есть, где он появлялся, всегда какие-то трудности, проблемы. А он такой богатенький, вот, при деньгах, положение у него, друзья кругом, компания. Вот он такой деловой. И в лагере всегда старался где-то акцент или тональность подавать, чтобы где-то какую-то, ну, такую погоду в служении свою делать, или чтобы вырисовывалось так, как он этого хочет. И мы с ним много раз беседовали. Последний раз, я помню, он приехал в лагерь, привез с собой подругу в машине. И вот он так вот по-деловому так, ну, мы поставили его перед лагерем, попросили покаяться за это. Он очень так иронически, очень так дерзко говорит перед лагерем: так, братья и сестры, простите меня. И такая, ну, неприятное такое выражение лица. Ну, я знаю, вы меня простили. Все, аминь, заканчиваем. Ну, вот так вот он. И стыдно. Ну, что сделать? с лагеря его попросить. Мы решили его попросить, чтобы он уехал. Ну, он, братья, ну еще один раз, ну простите, ну я не буду, ну все, буду, я буду спокойный, я буду хорошенький. Ну вот так вот. Ну видно, что человек очень неприятным наполнен. Закончился лагерь, проходит короткое время, он даже крещение принял, церковь обманул, вошел в церковь. И проходит короткое время, его находят мертвым в квартире. Утром они с друзьями и с подругами веселились, собрались на квартире, повеселились. А утром его и подругу нашли мертвыми. Знаете, как неприятно. Я услышал и думаю, оказывается, у дерзостных слов есть очень быстрый конец. Бог говорит в книге Малахии, слова ваши предо мною дерзостны. Если человек где-то дерзит, если он где-то позволяет себе с кем-то вот так вот разговаривать, оказывается, конец очень быстрый, очень неприятный. Молодежь дорогая, где-то мы не понимаем до конца этого всего. Где-то мы думаем, да это что? Да это всего слово. Да что здесь плохого? Я же ничего не сделал. Я только слово сказал. Я только фразу произнес. Оказывается, нет. У каждого слова, у каждой фразы есть свои последствия. Есть свое предисловие и свои последствия есть. Я сейчас бы хотел поговорить о положительной стороне речи. Привести некоторые примеры, когда люди говорили правильно, красиво, когда они выражали свое сокровище, которое в них заложено. И это выражение сокровища оборачивалось для них большими благословениями. Мы в Библии читаем об одной семье. Одна сестра, она согласилась жить с человеком, у которого имя было не совсем приятное. Да и вообще не только имя у него было такое, да и сам человек был такой. Вообще, можете, молодежь, сказать эту семью? Навал и Авигея. И вот проходила жизнь, вообще Навал имя было не совсем хорошее. А мы читаем в Библии, что какое имя, таков был этот и человек. И вот эта мудрая женщина, она жила с этим человеком. И она ни он на нее не влиял, ни она на него не могла повлиять. Каков он был, таков и остался. Но она хуже не стала. И вот пришло время, когда Давид соприкоснулся с этой семьей. И этот человек при встрече с слугами Давида, не зная, кто это, он перед слугами Давида открыл сокровище свое. Он сказал, чем он наполнен. И эти слуги Давида пошли к Давиду и говорят, что у Навала в сердце вот такое сокровище, вот такой он человек, вот этим он наполнен. И Давид говорит, что до утра во всем доме Навала не останется даже собаки. Все будет уничтожено. Все живое, все погибнет в этом доме. И вот, когда Давид с войсками подходит к этому дому, навстречу выходит другая личность, Авигея. Она вышла навстречу и тоже открыла свое сокровище. Чем она была наполнена? Она очень красиво поступила. Во-первых, она сошла с животного на землю. Она поклонилась. Она очень красиво. Нет, она не хитрила. Нет, она не притворялась. Это было внутреннее сокровище. Она очень красиво поговорила с слугами, с Давидом. И смотрите, как меняется все. Ну что, казалось бы, произошло? Просто она поговорила, она несколько фраз сказала и все. Да нет! Смотрите, как меняется все. Во-первых, не погибает весь дом Навала. Она этой фразой спасает множество слуг и множество людей. Друзья, она этой фразой автоматически через короткое время становится кем? Женой Давида. А еще кем? Царицей. А вообще, как вы думаете, когда она была женой Навала, вообще она думала быть царицей или нет? Но могла она думать, вот когда-нибудь мысль такую допустить, я буду царицей. Да нет, она, наверное, думала, наверное, так и придется с этим человеком пройти через всю жизнь и терпеть его сокровища нехорошие. Оказывается, нет. Вот посмотрите, одна фраза, одна речь. Казалось бы, ничего особенного не произошло. Она поговорила, и вдруг в корне меняются события. Во-первых, погибает человек, у которого сокровище плохое, его не встает. И все, что было в его доме, автоматически переходит к Давиду. Не хотел отдать чуть-чуть. Все перешло. И автоматически Авигея становится женой, я понимаю, любимой женой Давида. Братья и сестры, молодежь, как это прекрасно, как это красиво, когда действительно человек наполнен сокровищем, когда это сокровище, оно передается, оно открывается посредством слова. Еще один красивый пример. Когда-то Аман, он был премьер-министр мощного сильного государства. В этом государстве было больше 100 областей. Можно сказать, огромная территория была в подчинении. И Аман, он второй человек после царя. И вот этот Аман, он наслаждался своим положением до поры до времени. До каких пор? Пока не встретился с скромным человеком Божьим, с Мардохеем. И вот при этой встрече он увидел, что этот Мардохей не поклоняется, и этот Аман, он в своей гордости решил что сделать? Уничтожить за это всех евреев. Стереть с лица земли. Так, ни один еврей не имеет права жить на земле, потому что Мардохей мне не поклонился. Вот так заносчиво, вот так гордо, вот так высокомерно. А вообще, мы читаем, что прошло время, и обстоятельства поменялись в одно мгновение, да? Во-первых, Мардохей, он сделал очень героический поступок и правильный поступок, когда он сохранил жизнь царя. Это он правильно поступил, хорошо. А потом, когда царь прочитал это в книге, он спрашивает Амана, слушай, а что бы сделать с тем человеком, который вот так поступил, чем бы его отблагодарить? Помните, что подумал Аман? Ну, кого, как кроме меня, хочет почтить царь? И он быстро стал думать, вот чем бы еще себя приподнять, как-то так возвысить. А чем это закончилось? Через короткое время Аман и его семья висели на дереве, а Мардохей, скромный человек, вдруг занимает место Амана. Он становится великим человеком. И его вот эта фраза, его слова, казалось бы, ну что особенного сделал Мардохей? Оказывается, нет. Вот он сказал слово, сказал фразу, поговорил. Друзья, да эта фраза, она спасла тысячи жизней. То есть спасение Бог принес через эти слова, через эту речь. Друзья, как хорошо, когда действительно мы в своих сердцах носим сокровища. Как хорошо, когда наше сердце, оно очищено от чего-то скверного, нехорошего. Когда оно действительно наполнено ценным, хорошим, прекрасным. Я вспоминаю еще один пример, и мы будем заканчивать. Помолимся. Один брат рассказывает историю из своего детства. Брат из многодетной семьи. Он говорит, что я своего папу в детстве очень мало видел дома. Он очень часто работал, много на работе проводил время и в служении в церкви. И я, говорит, я как сын, как ребенок, я, говорит, даже вот так, ну, мало знал папу. Он не имел много времени с нами общаться. Я даже не знал, я знал, что у меня папа хороший. Ну, какой он хороший, в чем это все заключается, я не знал. И вот, говорит, мы подрастали, но это были времена, еще когда был Советский Союз, гонения были очень сильные. И брат говорит, мы очень бедно жили, в нашем доме было служение, часто штрафовали. И, говорит, на работе, где работал мой папа, его очень часто заставляли работать. То есть всю зарплату забирали в счет штрафов, а чтобы было что еще забирать, ему добавляли работу. И вот он работал на одной должности, потом на второй должности, на третьей должности. То есть на него нагружали работу, а денег практически почти не платили, потому что все деньги уходили почти в счет штрафов за собрание. И брат говорит, мы жили бедно. Мы жили скромно. И, говорит, папа очень изнемогал сильно. Я, говорит, до конца как-то не знал своего папу. Но я, говорит, при одном случае, я, говорит, увидел красоту своего папы. Он, говорит, никогда мы не слышали, что он жаловался на директора. Он никогда не жаловался на власти, на штрафы. Никогда мы не слышали нарекания. Он был очень скромным, спокойным. И вот один раз, мы, говорит, уже как дети поподрастали, смотрим, а около нашего дома остановился большой грузовик. И выходит почтенный человек, мужчина, подошел к моему папе, говорит, мы дети все повыходили, смотрим, а этот мужчина заплакал и говорит, обращаясь к моему папе, говорит, ты меня прости. Мы смотрим, дети, на папу, а он как-то, папа чуть-чуть так встревожился и говорит, да вообще не надо, все нормально, я вообще на тебя не обижаюсь. И он опять плачет, ты меня прости, прости, что я так с тобой плохо. Оказывается, это был директор того завода, на котором работал папа, предприятие это. И вот этого директора служба, которая боролась с церковью, она заставляла гнетить папу, притеснять папу, штрафовать папу. И этот директор говорит, я это не по своей воле делал, но меня заставляли, но я все равно, и меня совесть сильно судила, у тебя дети, и мы понимали, мы забираем у детей хлеб, мы забираем у детей пропитание, мы забираем у детей все, мы видели, как ты изнемогал. И вот говорит, за года ты ни разу на протяжении многих лет на заводе ни одно слово ни одному сотруднику не сказал отрицательное, ни на меня, как на директора, ни на власти, ни на кого. И говорит, я понимал, я наблюдал за тобой, что ты настоящий христианин. И вот сейчас меня сильно совесть судит. Уже этой службы не стало в государстве, этих спецслужб. И вот говорит, я хочу хоть чуть-чуть успокоить свою совесть. Вот тебе подарок, мебель на весь дом. Новая мебель. Папа говорит, нет, я не возьму. Он говорит, я тебя прошу, если ты не возьмешь, то у меня совесть, просто угрызение совести будет. Говорю, хоть чуть-чуть дай, чтобы моя совесть успокоилась, что я хоть чуть-чуть что-то для тебя сделал. И говорит, брат, мы стояли во дворе, мы смотрели на папу, и мы видели, какой наш папа красивый. Какое свидетельство. Не говорил плохо, не свидетельствовал плохо, не нарекал, не был недовольным. Мы, говорит, вспоминали, что папа сильно, ну, измученный был, сильно притесняем был. Да, мы жили бедно. Но как приятно было слышать свидетельство, и мы еще сильнее папу полюбили. Мы еще сильнее стали ценить папой. После вот такого вот свидетельства. Молодежь, дорогая, жизнь наша проходит очень быстро. И хотим мы или нет, мы чем-то себя наполняем. И мы собираем какое-то сокровище. Написано так, что чем должен украшать себя человек? Это внутренняя красота кроткого и молчаливого духа. Это нетленная красота, это ценно перед Богом, это красиво. Знаете, как приятно, когда ты пообщаешься с кем-то, и вдруг в этом общении смотришь на человека и думаешь, какой красивый человек, какая красота внутри. Потому что эта красота открывается посредством Слова. Иисус Христос, Он для нас оставил очень простую систему определения. Кто мы такие? И Он говорит, что человек, он просто определяется. Добрый человек из доброго сокровища посредством Слова выносит доброе. Это доброе будет всегда. Это доброе будет, когда трудно. Это доброе будет, когда будут его обижать, когда будут унижать, когда ему плохо будет. У него сокровище внутри, он по-другому не может. Он только так будет говорить, так будет отвечать и так себя будет вести. И, конечно же, с другой стороны, злой человек из злого сокровища. Хочет он это притаить, это злое сокровище, или нет? Как бы он, что бы он ни делал, но все равно посредством слова он все равно где-то проявится, он все равно где-то покажется, он все равно где-то попадется. Молодежь, пусть Бог благословит и поможет каждому из нас проверить свои сокровища. И если, конечно, что-то в жизни не так, если где-то накопилось не то, молодежь, Бог дает очень простой выход из этой ситуации. Одно слово «прости», оно очищает и меняет то, чем наполнено твое сердце. Одно слово «прости». Но это слово надо сказать не просто так «прости», а это слово надо сказать после того, как мы искренно осмыслим жизнь, искренно проверим свое хождение, свое состояние, когда в искренности поймем, что вот это было неправильно, это было нехорошо. Мы сейчас будем молиться. И хотелось бы, чтобы вообще молодежь молится мало. Я думаю, может, просто вслух мало молится. Может, у вас на Кавказе очень много молятся внутри, в сердце. Но перед Богом ценно, чтобы показать, а какое же у вас сокровище. Мы сейчас в коротких молитвах поблагодарим Бога и попросим у Бога милости, чтобы действительно Бог явил милость, и каждый из нас был богат внутренним сокровищами, внутренними ценностями. Аминь. Помолимся.